задокументированное. Но я уже достиг того возраста и того положения, что мои современники сошли со сцены, особенно родственники. И я в выгодном положении, когда совру что-нибудь, уже никто не опровергнет. Вот те данные об истории Торопова, я их могу сказать так, что они почти документированы. Потому что отец мой был, как известно тебе, наверное, он был председателем земско-губернской управы в Ярославле, губернской. И у него были очень много было документов о размежевании земель и так далее. И в особенности размежевание собственных земель. Он был владельцем, примерно у него было не так много, у него был только ценз для того, чтобы быть в земстве, а не служить на государственной службе, 300 гектар земли. Но 300 гектар это был в основном лес, который он никак не хотел никогда ни продавать, ни рубить, как у него не хотели коммерсанты добиться. Он так любил эти леса, что жил он не на имение, жил он на заработную плату, которую, ну, то есть на жалование, которое он получал в земстве, естественно, потому что на Тороповское имение с такой семьей, какая у нас была, прожить было невозможно, конечно, по-настоящему. Ну, можно было по-крестьянски жить, но этого никто не хотел.
Так вот как в Ярославле жил-то, да? Как...
Он жил в Ярославле со всей семьей, но так же, как и все.
Выезжали летом, да?
Все, кто жил в Торопове, не снимали усадеб, не ехали в другие места, ехали в Торопово. Потому что в этом золотом местечке можно было жить, и можно было отдыхать, и можно было чувствовать себя на привольье. Было там, конечно, одно очень любопытное дело. Это дорожки. Это ужасные тороповские дороги. Они превращались весной и осенью в разливные реки грязи. И поэтому телеги вязли по ступицу. На каретах господа проехать не могли. А мой отец ездил великолепно верхом на лошади. У него были две лошади, специально верховые. Одна из них называлась «Ночка», а другая называлась «Барон». И вот он на этих лошадях, значит, и ездил доезжал до поезда, а потом садился и ехал в Ярославль. Потому что в последнее время семья очень много проводила в Торопове. Долго была, до осени, до глубокой, и ранней весной приезжала туда. Да, так поэтому вот это все я говорю, что не столь документировано все такие вот детали. Вот в отношении прошлого Торопова, это Воскресенского, это почти что документально. Почти что документально. Там, конечно, есть отклонения какие-то, которые мы не знаем.
А эти документы где-нибудь в архивах, да, были, удалось посмотреть, или так сказать, у вас?
Дело все в том, что время было такое, что никто этого не хранил. Это лежало у нас в доме
сидели,
потом
да,
перешло на чердак.
Ну,
на чердаке сидели куры с петухами. Куры с петухами обложили весь, значит, этот самый, как он называется, этаж наш верхний. Вот. И там уже все погибло. Там погибло не только это, там погибли почти все иконы, которые были принесены из церкви, когда ее громили. Это уже дело будущего, когда мы до этого доберемся. Быть может. Ну вот. Тороповский владелец, который построил церковь, Иван Венедиктович, о нем очень много ходило всяких рассказов семейных, анекдотических. Ну вот в частности, что он зяб все время зимой и одевал каждый год по новому халату. Это, конечно, предание. И умер он в 6 халатах. Причем смерть его тоже была очень поэтически описана, вот в той книге, о которой я сказал. Он умер таким образом, о нем пишет его родственник, что Иван Венедиктович, дядя мой, утром встал рано, покушал ушицы из ершей, А ярши были пойманы в нашей речке, конечно. Покушал ушицы из яршей, выпил небольшую рюмочку рябиновой настойки. После этого он пошел в свою постель, в свою комнату, лег там и с миром скончался. Вот так была его история. Все эти господа, начиная, значит, от Исаия Волкова, там Исаий Волков, Иван Волков, потом, значит, Кругликов, потом начинается связи с очень многими другими дворянскими фамилиями, прежде всего с Волковыми, Шаховскими, Свербеевыми, и очень многие из них, в особенности вот Волковы, Анна Аполлонна такая была Волкова, наша, видимо, прабабушка, потом наш тоже пращур, это Павел Иванович Кругликов, они все были похоронены вот там, где я говорил, под крестами деревянными хоронили в старину. А уже вот в новое время на всех этих старых могилах уже моим дедом, который стал владельцем Торопова, были положены мраморные плиты. Сила этих мраморных плит была такова, что даже боевые советские годы не смогли их разрушить. И они до сегодняшнего дня лежат на месте. Вот, в частности, мой племянник Георгий Дмитриевич, сын Дмитрия Дмитриевича, он мне привез фотографии этого самого с могилы Егора Александровича Тимота. Вот они, все эти плиты были положены уже моим дедом в более позднее время. Кресты были сняты и были похоронены здесь. А на могилах священников были установлены уже новых священников, которые пришли с отцом Иоанном Чистяковым, были уже поставлены памятники, у каждого свой характерный памятник. И вот так, скажем, началась жизнь и той другой линии, которой ты наиболее причастен, и о ней я и хочу тебе больше сказать, это к линии Чистяковых и Смирновых и Соколовых. Это три линии священников, которые у нас составили прямую дорогу к нам. Отец Иоанн, Кронштадтский, отец Иоанн Чистяков был человек необыкновенный. Необыкновенный в том смысле, что, во-первых, он прослужил в Торопове 50 лет. Это первое. Во-вторых, что он был создал такую семью, которая вся оказалась необыкновенно культурной и достигла какого-то очень такого, ну, для детей священников достигла очень высокого уровня. А именно, сын его Дмитрий Иванович был ярославским головой одно время. Он был очень образованный человек, и вот у меня сохранились его фотографии, вот. Его сестра была наша с тобой бабушка. Бабушка, или как это сказать, твоя прабабушка, а моя бабушка Вера Ивановна. Следующие были Александра Ивановна. Тоже была истинная барыня уже. Тоже фотографии у нее есть у меня. Она вышла замуж за некоего очень богатого человека, Грязнова. Отсюда пошли наши родственники Грязновы, которые, там такой был мальчик в свое время, Юлик Грязнов, фотографии его имеются. Потом появился тот же Юлик, стал старик Юлик Грязнов, и он уже жил в Белгороде, в Югославии, и переписывался с моим старшим братом. Так что это родство, вот все шло от отца Иоанна. Затем там была небезызвестная Екатерина Ивановна, которая... Екатерина, фотографий ее очень много. Екатерина Ивановна была так называемая у нас Баба Катя.
Да.
Мы о ней коснемся, потому что это была личность на моей памяти и необыкновенно своеобразная. Дмитрий Иванович был человек очень серьезный, седовласый, с большими усами, культурный, чрезвычайно строгой жизни такой человек был. И он постарался помочь своим сестрам. Прежде всего столкнулись они с судьбой Веры Ивановны, нашей бабушки. Она была некрасивая, чрезвычайно добрая, добрая, как наша тетя Люба, как баба Люба наша. И вот эта Вера Ивановна жила все время со своим отцом, отцом Иоанном Чистяковым. Она жила все время с ним, и перспективы выйти замуж у нее не было. Не виделась нигде. В это время тот самый отец Матвей, который когда-то освящал Тороповский храм, имел у себя сына, Михаила Матвеевича. Михаил Матвеевич был очень талантливый человек в смысле музыкальной одаренности. Он был одним из ведущих певцов в Тороповском, в Ярославском хоре архиерейском Иоаннафана Преосвященного. И там он ценился необыкновенно как один из, ну, тенор, изумительный тенор, который был в хоре, можно сказать, одной из звезд этого хора. А в то время архиерейский хор — это было нечто более значительное, чем самодеятельность, которая у нас процветала в последние годы. И вот Михаил Матвеевич оказался женихом Веры Ивановны Чистяковой. Положение было такое, что Михаилу Матвеевичу не впрок пошла его служба. В старое время очень много было пьющих братьев. Это поющий и пьющий. И он, живя вот в этой пьющей компании певцов, заболел запойной болезнью. Он стал страдать этим запоем очень рано. Ну и естественно, что когда он посватался к Вере Ивановне, то наш отец Иоанн не очень был этим доволен. Но он сам вынужден был жениться на какой-то дочери священника, так как ему пришлось расстаться с хором. Он уже стал подолгу запевать, и преосвященный Иоаннафан, это была знаменитость ярославская среди духовенства, даже училище было его имени, Иоаннафановское называлось. В этом Иоаннафановском училище, где сейчас, кажется, или университет, или пединститут, ты посмотришь, у меня есть здесь фотография, это в мое время это был пединститут, где я учился, а сейчас я не знаю, то ли там университет, то ли пединститут. Это называлось Иоаннафановское духовное женское училище, где кончила учение моя мать и твоя бабушка. Моя мать осталась воспитательницей там, или как называлось, классной дамой. Вот. А твоя бабушка вышла замуж, об этом после. Потому что это несколько романтическая история, которую тебе приятно будет узнать о своем дедушке. Ну вот, и о бабушке. Иоаннафановское училище было очень знаменитым. Я перескакиваю, но там есть очень любопытная деталь, которую я от матери слышал. Иоаннафан был покровителем этого училища, и он иногда туда приезжал. И вот там ходила такая история, вернее не история, а такая, значит, шутка, которую распространяли легкомысленные классные дамы. приехал туда Иоаннафан в храм, в училище, и отправился в туалет. А в это время его, когда он там заседал, бежит туда девушка, одна из Иоаннафанок, и поет: «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан». Ты знал это, нет?
Нет, нет.
«Не шей ты мне, матушка, красный сарафан». И вдруг оттуда раздается голос: «Не входи, моя, не входи, родимая, сидит здесь Иоаннафан». И вот это моя мать пронесла сквозь всю жизнь. И когда мне рассказывала, я всегда вот умирал от смеха. И вот до сих пор вспоминаю, как «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан». Как запоют эту песню в нашей самодеятельности, в нашей, так мне всегда хочется сказать: «Не входи, родимая». Ну вот. Так вот, значит, Преосвященный Иоаннафан вынужден был благословить Михаила Матвеевича на служение в церкви. Ты ищи себе место, вот, найдешь себе, значит, невесту подходящую где-нибудь в церкви. А у отца Иоанна сложилась такая история. У него был еще один сын, Владимир Иванович, здесь кое-что ты найдешь. Он стал священником. И прослужил, значит, что-то он родился где-то, даже это на памятнике, здесь в 39-м году, а умер уже в 906-м или в 905-м или в 903-м, я не помню сейчас. Вот. У него были тоже дети, которые тоже были, значит, вот Чистяковы, там они продолжали род там и так далее. Это боковая линия. И вот Вера Ивановна согласилась на брак Михаила Матвеевича. У отца Иоанна на приход не было смены. Это очень важный момент, потому что в церкви обычно бывает так. Отец отслужил свой срок, приходит служить сын. Отслужил сын, приходит внук и так далее. Это была традиция в старое время духовная, церковная. У отца Иоанна никого не осталось. Потому что его сын Владимир Иванович, он служил в другом месте, и он уже там, так сказать, обжился, и он никуда не хотел уезжать. И у него осталась только дочь. Вот та самая моя бабушка, Вера Ивановна. И когда Михаил Матвеевич женился на ней, он оказался наследником на место отца Иоанна на Торопский приход. Торопский же приход был богатым, и поэтому священники там имели немного земель. У них была земля, но земля была главным образом уже там вокруг Воскресенского, не вокруг Торопова, там были помещичьи земли, а вокруг вот этого самого погоста. У отца Иоанна земли было очень мало. Он содержал, естественно, был у него работник, там няни были разные, потому что детей очень много было. И они, собственно, держали лошадку такую выездную и корову. Больше у них ничего не было. А когда пришел отец Михаил из Ярославля, городской житель, он понятия, конечно, не имел ни о каком хозяйстве. И поэтому он уже ничего не заводил, никакого хозяйства не заводил и никакой уже никакой землей уже не пользовался. Он служил там, жил со своей вот Верой Ивановной. А отец Иоанн ушел в отставку, или, как говорят в церковном языке, ушел на покой. Он продолжал жить вот в этом самом доме священника до тех пор, пока не почувствовал, что он все-таки является бременем здесь. Ну, семья у отца Михаила была не очень большая, но Вера Ивановна успела ему все же родить опять-таки трех дочерей. Старшая дочь была Любовь Михайловна, вторая была Александра Михайловна. Я могу ошибиться, кто из них был старше. Может быть, и тетя Саша, или Александра Михайловна была старше. Сейчас я боюсь об этом сказать. Дальше была моя мать Наталья Михайловна. И Наталья Михайловна, вот эти три, значит, девы, они находились при отце своем Михаила Матвеевича, который жил только на средства прихода. А отец, этот самый Иван, стал жить со своей последней дочерью, Екатериной Ивановной, бабой Катей, которая жила вот в том самом домике, который мы с вами помним, в котором последние годы прожила моя семья. Мои родители прожили, где они умерли, и дом, который развалился полностью, и кончилось тем, что там в одно из окна полуразвалившего дома кричал какой-то не то баран, не то овца, не то козел. Вот уже он дошел до полного развала этот дом. Там жили какие-то чужие люди уже, когда доживали эти старушки и так далее. А вот он поселился в этом доме. Он был несколько изменен. Там, если ты помнишь, там было две большие комнаты. Может быть, ты не помнишь. Там была одна комната была перегорожена. Вот еще, и там было фактически три комнаты. Вот на покое отец Иван доживал там вместе со своей дочерью Екатериной Ивановной. Екатерина Ивановна была женщина весьма эксцентричная. А именно, во-первых, она была очень горда, тут есть ее фотографий много, она очень любила фотографироваться, у нее были необыкновенные костюмы, юбки вот такие, значит, старомодные для того времени. Она вышла замуж за одного прохиндея, как теперь у нас тут выразились, за такого, за чиновника разухабистого, который очень быстро стал пьянствовать и стал ей блестяще изменять, и она с ним разошлась. И она уже после этого никуда не стала ездить и осталась со своим старым отцом жить вот тут, в этом домике. Вот я помню уже ее старушкой. Она была чистоплотна до умопомрачения. У нее в доме нельзя было даже с биноклем найти где-нибудь пылинку или еще что-нибудь. У нее была чистота необыкновенная. При этом у нее была корова, содержалась, она прислуга. У нее, конечно, вечная была няня такая, которая еще от отца Иоанна перешла, старушка, они с ней там жили. И бесчисленное количество было кошек. Причем кошки были все под своими названиями, пользовались абсолютной свободой и наглостью. И у нас с ней происходил, когда мы появлялись там, довольно большой конфликт. Потому что, увидев кошек, мы с братом никак не могли удержаться, чтобы не запустить в одну из появившихся кошек хорошим кирпичиком или какой-нибудь камушком каким-нибудь. И она это все в окошко наблюдала, и поэтому она нас очень долго недолюбливала. Кроме того, она отличалась тем, что она устраивала такие угощения, какие можно вычитать только у Гоголя в «Старосветских помещиках». Что она только не готовила. Сама она очень любила поесть, и про нее говорили, что у нее такая привычка, это все знали, если она ела, если ей что-нибудь нравилось, она обязательно постукивала вилкой по столу, потому что торопливо, это значит, что баба Катя наслаждается едой. Она готовила такие лепешки. Я прожил всю свою жизнь. Я никогда в жизни ничего подобного нигде не едал. Это были пресные, по-моему, на одной сметане изготовленные лепешки такие, которые можно было... Они таяли во рту. Совершенно. Вот сейчас мы с тобой захотим есть от них сразу же. Они были необыкновенные, это не печенье было, ничего, это были настоящие лепешки такие вот, довольно суховатые, но необыкновенной вкусноты. Вот эта баба Катя скончалась от очень тяжелой болезни, вот у нее был рак горла. И, кстати сказать, эта болезнь посетила раньше еще ее сестру Веру Ивановну, нашу бабушку. Она умерла очень рано. И моя мать, собственно говоря, потеряла ее, будучи девочкой. Для них это была страшная, конечно, драма, трагедия была. И они остались жить со своим отцом, вот Михаилом Матвеевичем, И в те времена, когда он запевал, это было совершенное мучение. Он приходил сперва на первом этапе в буйство. Он гонял своих дочерей, гонял Екатерину, свою свояченицу, значит, бабу Катю, молодой еще она, конечно, была в то время, няньку, которая была у них, и всю прислугу, которая у них была, гонялся с ними, за ними по этому погосту, слава богу, там никого посторонних не было, и обзывал их всех пиунячьи головки. Почему это было, это один Господь знает. Но он их гонял до такой степени, что они все прятались, кто где, значит, был. До тех пор, пока отец Михаил не доходил до того состояния, когда становился больной. И тогда уже он лежал на постели, все время хлебал из стакана водку, вот, и, ну да, сам водку, конечно, пил все время, горькую вот эту самую, молился и говорил все время, ох, тяжело, о Господи, о Господи. В это время его заменяли уже соседние священники. Что, все?
Еще немножко вроде, да?
Заменяли его все, значит, посторонние. Он никогда не служил, ни пьяный, ни выпивший, ничего. Ну, он прослужил не очень долго. Но надо сказать, что человек он был совершенно изумительный. Изумительный, почему я могу это сказать? Потому что я застал еще женщин, которые его вспоминали. Он был, во-первых, абсолютно бескорыстный. Он никогда не брал ни за требы, ничего. Что давали, то он и получал. Он обладал необыкновенным голосом. Такой голос, как говорили вот старушки уже в то время, что уж так петь, как служить, как уж отец Михаил служить, уже никто не может служить. И как назло, твой дед совсем не обладал голосом, слухом. Совершенно не имел слуха, и голос у него был ужасный. Но о нем после, потому что это был замечательный священник. Ну вот. И вот отец Михаил кончил тем, что, значит, он довольно рано умер. Но до этого произошла вот как раз такая история, что ему надо было тоже передать свой престол, свой пост, свое служение кому-то из других священников. Три дочери не могли быть, естественно, должны были выйти замуж за священника. Среди них он считал, Наташка, Эвана куда хватило, за барина ушла. Любовь, она ни на что не годится, она только в гимназиях ей заниматься, но она ни на что не годится. А ты выходи замуж.
Да,
бабушке твоей. Выходи замуж. Вот есть жених, и выходи за него. А жених был твой дед. Вот тут романтическая история. Наверное, на ней мы и остановимся, я так думаю.
Сейчас, да? Ну, сейчас еще раз.